Глава 4. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Эпиграфы. «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание от Иоанна, глава 5, стих 13. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 6. Христос для верующего – все. Преподобный Марк Подвижник. Господь будет тебе свет, покров твой, путь твой, крепость твоя, венец радости и заступление вечное. Преподобный Варсануфий Великий. В истории человечества есть один очень краткий период, всего 3,5 года, понять значение которого – это значит понять свое назначение в жизни, ее смысл, смысл жизни всего человечества, усмотреть ее будущность и предугадать свою судьбу. Как молния ночью внезапно освещает все, до того скрытое во мраке, так просвещают людям их разум эти 3 года. Здесь история человечества – переламывается, начинает идти по новому пути. В космосе бессмертных человеческих душ, живших ранее, живущих и всех будущих поколений, происходит событие, для определения которого трудно подобрать слово. Оно похоже на катаклизм, но его необъятная энергия была направлена не на разрушение, а на созидание. Оно потрясло все основание духовного мира человечества, но это потрясение было нежно, так, как поцелуй матери для ребенка. Это событие произошло на 30-м году нашей эры, и это Богоявление. В человеческом мире явилось высшее существо, сам Бог, создавший мир. Но так как общение с Богом, его постижение и восприятие невозможно для ограниченного человеческого существа, то Бог принял на себя человеческий образ, чтобы сделать себя доступным и понятным людям. Так явился на земле Бога-человек, Иисус Христос, Сын Божий, родившийся от еврейской девы Марии. Она одна из всего человечества всех времен явилась достойной для такого непостижимо высокого предназначения, как быть матерью во плоти для Бога-человека. Наш разум слишком слаб, чтобы постичь все неизмеримое значение этого события. Вместе с тем, счастье каждого человека во Вселенной зависит всецело от того, насколько глубоко его сердце может постигнуть и усвоить себе его значение. По промыслу Божию это событие описано с полной ясностью в книгах Нового Завета, а его понимание передавалось в предании и в писаниях святых отцов. Эти книги говорят как о целях Богоявления, так и о его последствиях для человечества. Постичь все последствия Богоявления и тем более написать о них, конечно, невозможно. Можно говорить лишь о более важных из них, не дерзая судить о том, какие из них всего важнее. Одной из основных целей явилось освобождение человечества от уз первородного греха в тайне искупления. Как пишет схиархимандрит Сафроний, сила космического зла над человеком настолько колоссально велика, и ни один из наследников Адама не может преодолеть его без Христа и вне Христа. Он есть Иисус, Спаситель в собственном и единственном смысле этого слова. Про другую цель пришествия на землю Господа так говорит апостол Павел. Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Послание апостола Павла к Титу. Глава 2, стих 14. О том же, более подробно, пишет преподобный Макарий Великий. «Господь наш, Иисус Христос, для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество и нашу душу, вследствие преступления, низложенную страстьми, создать вновь, растворив ее Божественным Духом. Он пришел верующих в Него соделать новым умом, новую душою, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом, новыми людьми. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, говорили святитель Афанасий Великий и блаженный Августин. О том же пишет и Владимир Сергеевич Соловьев. Бога-человек, то есть соединение божества с человеческой природой в одном индивидуальном лице, есть начаток, необходимое основание и средоточие. Конец же и завершение есть Бога-человечество, точнее человеческое обожение, то есть сочетание с Богом при посредстве Бога-человека всего человеческого рода, а через него и всей твари. Целью пришествия Господа была и организация нового, особого царства среди людей, во главе которого встал сам Бога-человек. Он открыл двери этого царства для всех, и всех зовет в него. А чтобы доказать, что никакой грех не может помешать человеку войти в него, он ввел туда первым покаявшегося разбойника. Организация этого нового царства, царства света духовного, истины и любви, не нарушила хода истории человечества, не сменила земных царств. Оно вне их, но вместе с тем объемлет всех их. И в него могут входить все взыскующие его из всех поколений, прошедших, настоящих и будущих. Бога-человек указал и законы этого царства, исполнение которых обязательно для всех, кто хочет быть достойным его. Эти законы каждый может узнать из четверо Евангелия и добровольно подчинить им свою волю. Эти законы основаны на любви, милосердии, покаянии, смирении и кротости. Выполнение их нелегко для испорченной грехом человеческой души, поэтому труден и узок путь, ведущий в это царство, но зато неизмеримо велико достижение. В этом царстве побеждена смерть, и нет более разлуки с любимыми. В нем господствует та совершенная радость, которая неописуема. Придя на землю и основав свое царство, Господь предупредил все человечество, что только Он есть дверь в это царство, и нет туда другого пути, как через Него. Целью Богоявления можно считать и раскрытие понятия о Боге в той мере, в какой это доступно человеку, и о чем уже говорилось в предыдущей главе «Я открыл имя Твое человеком». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 6. Вместе с тем, как пишет Паскаль, познание Бога, приобретенное помимо познания Иисуса Христа, бесполезно и бесплодно. Зная все это, как мы должны относиться к Богу-человеку? Ответ может быть только один. Если мы не совершенно бесчувственны и бессмысленны, то мы должны были бы содрогнуться во всем нашем существе, в разуме и сердце, перед тем неизмеримым значением, которое имеет для нас Иисус Христос. В глазах наших должен потускнеть, исчезнуть мир, все его обольщения и мнимые ценности, а в сознании и сердце загорится этот образ нашего Бога, Царя, Судьи, Законодателя, Пастыря, Спасителя и Искупителя-страдальца за нас. Бедная, жалкая, грешная, слабая человеческая душа, ты изнемогаешь от страданий под игом скорбий, болезней и тягостей жизни. Над тобою качается роковой маятник смерти, который спускается все ниже и ниже и неизбежно в предназначенный час тебя коснется. Как же ты не понимаешь того, что произошло в ночь воскресения в Иерусалимском загородном саду фарисея Иосифа? Ведь тогда была устранена твоя гибель, тогда воскрес Христос, первенец из мертвых, смертью смерть поправ. Он дарит тебе бессмертие, вечную радость и небесную славу, если ты этого захочешь и все в жизни подчинишь одной цели и одному стремлению. Отсюда не все ли твои мысли и чувства должны скреститься на нем одном? Не все ли в сердце должно быть отдано только ему? Не всегда ли ты должен помнить о нем и общаться с ним в постоянной молитве? Не надо ли оставить ради него все земные пристрастия и отвернуться от тех радостей, которые будут удалять тебя от него? Наконец, не должен ли ты исповедовать его перед всеми, своим Спасителем, Господом и Богом, если Он потребует когда-либо этого? а его Евангелие, благая весть о нем, не должно ли стать единственным путеводителем твоей жизни? Для этого не надо ли тебе постоянно читать его и изучать его, если уж не знать наизусть, как знали его многие из истинных христиан? Не надо ли тебе в полной мере подражать и в горячности чувств апостолу Павлу, который так определил свое отношение к миру и Христу? А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Как пишет игумен Иоанн, Господь Иисус Христос предстоит человеку не только своим святейшим образом, духовным ликом, но и всеми лучами своей красоты, отражающейся в мироздании. О неземной красоте Христа свидетельствуют евангелисты и все те, кто был удостоен видения Христа в течение последующих веков. Видевший его преподобный Серафим Саровский не мог после видения в течение 3 часов выговорить ни одного слова от силы охватившего его чувства. Скончавшийся в 1938 году схимонах Силуан из Старого Афона также сподобился видение Господа. Как говорит схиархимандрит Сафроний, долго живший со старцем и составивший его жизнеописание, огонь исполнил сердце Силуана и все тело с такой силой, что если бы видение продолжалось еще мгновение, он умер бы. После Силуан никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа, и в последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая, любовь Господня так горяча, что когда душа Духом Святым познает Господа, то от радости забывает весь мир. Людей подразделяют по национальностям, по классам, образованию, профессии, возрасту, полу и тому подобное. Но это все несущественные признаки для характеристики человека. Есть лишь один признак, действительно характеризующий его абсолютную ценность. Как говорит схиархимандрит Сафроний, бытие всякого разумного тварного существа движется меж двух пределов. Один — любовь к Богу, да ненависти к себе. Другой — любовь к себе, да ненависти к Богу. Говоря же про старца Силуана, схиархимандрит Сафроний так характеризовал его отношение к людям. Он всей душой хотел понимать всякого добрым образом. В каждом человеке он чутко воспринимал его одушевленность, его способность любить Христа. Итак, отношение человека к Богу в образе Христа есть тот пробный камень, посредством которого можно познать всякого человека, понять ценность его души для вечности. Сам Господь называл себя краеугольным камнем, на котором созидается Христова Церковь и через который испытывается душа каждого человека. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 42-44. Вся история Церкви Христовой свидетельствует о том, что единственный путь для спасения человеческой души есть, возможно, совершенное познание Христа, и через это познание – зарождение и возрастание к Нему любви. Эта любовь должна быть горяча, как огонь, должна попалять все другие земные пристрастия, должна руководить человеком во всей его жизни, в мыслях, словах и поступках. И чем горячее будет эта любовь, тем больше радости она принесет душе человеческой. Полюбивший так Христа не может не последовать за Ним, поняв, что это является единственным правильным путем и единственной целью жизни всякого христианина. Отец Александр Ельчининов так пишет в одном из своих писем. «Я думаю, в основе твоих душевных недомоганий лежат две причины. Во-первых, чрезмерная занятость собой и, как результат, малая занятость окружающими. И, во-вторых, малая любовь ко Христу. Эта любовь есть основа и корень всякой духовной жизни и силы, и ее нужно в себе растить и воспитывать. Начни хоть с такой неотразимой мысли, что прекраснее Христа не было никогда ничего во всю человеческую историю. Если ты возьмешь всех Наполеонов, Цезарей, Александров, всех гениев и вождей человечества, во всех ты найдешь пятна, нечистоту. И только в кротком сыне Марии ты увидишь все прекрасное, все желанное, о чем когда-либо грезило человечество. Всматриваться в этот образ, выяснять и углублять его в себе, жить мыслью о нем, отдавать ему свое сердце — это и есть жизнь христианина. Если это есть, тогда и полная тишина сердечная. Тот мир, о котором говорил святой Исаак Сирин. «Умирись с собой, и умирятся с тобой небо и земля». Ставшему на путь духовного совершенствования, последовавшему за Христом, явной, совершенно внутренне для него убедительной делается единственность этого пути. Мало ставших на этот путь, но почти нет расставших и возвратившихся назад. Согласно обещанию Христа, всякий ищущий обретает. Как говорила старица Ардалиона, Усть-Медведицкий монастырь, чтобы жить со Христом в Боге, нужна смерть собственной самости. Сердце, умертвившее в себе свою самость, делается жилищем божественного добра. Усвоением его всесвятых заповедей дух человека приобщается Духу Христову. Не уничтожается наша личность, но, умирая телом, воскресает духовно во Христе. И как прежде она жила для себя и себя делала целью жизни, к себе все направляла, собою все освещала, так теперь Христос стал жизнью ее души, душою ее жизни, полнотою сердца, руководителем ее ума. И когда Христос живет в душе, то какого добра не в силах он плодотворить, и какие чудеса не явит он душе? Какие чудеса угодно Господу являть такой душе и через нее же миру, это ему одному известно. Сама же душа ничего не желает, это предел ее исканий, а теле ждет смерти, чтобы разрешиться и со Христом быть. О значении пришествия Христа на землю так пишет профессор отец Сергий Булгаков. «Бог восхотел иметь в творении, в человеке, друга. Во человечении Бога до конца осуществляет возможность этой дружбы. Вы – друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. И человек должен возлюбить в нем своего высшего и единственного друга, найти себя в нем, ибо в нем сокрыта тайна всякого индивидуального лица. Он, как сын человеческий, и есть само человечество. В человеке подлинно человеческое. В известном смысле спасение от греха, то есть от себя самого в должном эмпирическом естестве, есть утверждение себя другим в друге. Господь принял на себя инакость, нашу греховную природу, вплоть до крестной смерти, чтобы, прибыв в другом, явить себя к этому другому истинным другом. «Я завещаю вам царство», — говорил Господь своим апостолам, уходя с земли. «Вы — царственное священство», — пишет поэтому апостол Петр христианам. Может ли понять наш разум все необычайное величие, на которое возводит нас Господь этим обетованием? И не только о получении этих даров должен помнить всякий христианин, но и всей глубине ответственности, которую возлагает на каждого из нас принятие, хранение и употребление в жизни этих бесценных, великих, труднопостижимых разумом царственных даров. Как говорит затворник Задонский Георгий, Христа надо не только любить, но быть влюбленным в Него.